друзья, мы с вами в студии Фонтанка Офис и в эфире программа «Квадрат». Ведущий журналист Дмитрий Сеночкин, Антонина Асанова, Фонтанка. Сегодняшний гость студии Арсений Волков, советник руководителя службы Госстройнадзора Санкт-Петербурга. Добрый день, Арсений.
Здравствуйте.
Заявленная тема «Самострой не приговор» и новость, новостной повод, вернее, так будет сказать более точно. Насколько я знаю, за этот год у нас не выявлено ни одного случая самостроя, так?
Нет, это не совсем правильно, не совсем корректно. Если мы говорим про тот, про нашу предыдущую встречу,
да.
Речь шла об отсутствии выявленных случаев нового самовольного строительства, да, в 2015 году многоквартирных жилых домов. То есть мы говорим о том, что случаев, когда в 2015 году было начато новое строительство многоквартирных жилых домов, в том числе на землях ИЖС, без разрешения на строительство, не зафиксировано. Вот. Все случаи, которые выявлялись в течение 2015 года и в течение 2016, данные случаи, вернее, строительство данных объектов было начато гораздо ранее. Речь шла именно об этом.
То есть иди и впредь не греши. Что случилось? Инвесторы, которые получали очень неплохие прибыли в случае успеха за реализацию многоквартирников на землях ИЖС, они насторожились и остановились?
Да, действительно, если проанализировать складывающуюся ситуацию, с 2012 года подобные случаи, да, открытого, наверное, нарушения градостроительного законодательства, они очень резко сократились. В 2012 году служба была наделена специальными полномочиями по предъявлению исков о сносе объектов самовольного строительства. И, соответственно, была начата серьезная работа в данном направлении. Самые первые же объекты получили весьма резонансное освещение, в том числе в прессе и среди ваших коллег. Речь идет о Чите Бонд, о известных объектах на улице Сигалева, Чкалова.
Где... Союза печатников.
Ну, на Союзе печатников было, скажем так, не так много пострадавших, как...
Там тоже были члены кооператива.
Да, да, конечно.
Сейчас есть.
И на Бабанова, и на Республиканской.
Арсений,
это
скажите,
все...
а как же наши коллеги-телевизионщики, они расстались без картинки? Ни одного показательного сноса так и не случилось. Мы мечтали, вот приедут бульдозеры, под софиты в телекамерах снесут какую-нибудь откровенно незаконную постройку, и все напугаются. А пока, по-моему, там полтора случая, когда собственник сам разбирал, не дожидаясь приставов.
Ну, может быть, не совсем полтора. Действительно, имеются случаи, когда застройщик самостоятельно устранял допущенные нарушения. Но действительно вынужден констатировать, что на сегодняшний день, скажем так, таких громких, да, больших сносов, больших объектов, по которым вступили в законную силу решения судов, их действительно нет.
В чем проблема? Смольный передумал?
Вопрос не к Смольному. Дело в том, что федеральным законом об исполнительном производстве данное полномочие делегировано федеральной структуре, службе судебных приставов.
Вот, у которой,
соответственно, есть и соответствующие полномочия, и процедуры, и порядок, в том числе и требования финансирования в случае его необходимости. Вот, к сожалению, на сегодняшний день, исходя из того общения, которое у нас имеется с представителями данной службы, есть, да, мягко говоря, определенные трудности с финансированием.
Ну, я что-то не понимаю, как... Апельсины давить тракторами, так трактора немедленно находятся. Но те же самые трактора можно было перегнать на показательный снос. С точки зрения картинки это было бы правильно.
С точки зрения картинки, может быть, это и было бы правильно. Но, может быть, скажем так, большинство представляет себе снос как просто трактор, разрушающий объект. Но это не совсем так. Дело в том, что снос включает в себя в том числе и конечный результат. Это вывоз строительного мусора, а его нельзя просто так взять и вывести на свалку. Его необходимо также утилизировать, на что тоже необходимы денежные средства.
Только не говорите, что это нерешаемая проблема.
Ну, Смольного,
да,
же есть ПЭГИ.
Но к приставам, конечно, стоит обратить некоторые вопросы.
Смольного же есть ПЭГИ, Центр повышения эффективности использования госимущества. И он занимается как раз такими вещами. Сносит торговые центры, например.
И техника находится, и вывозят куда попало.
Никуда попало. Насколько мне известно, данная организация вывозит, точнее, наверное, правильнее будет сказать, перемещает ларьки, да, которые незаконно размещены. Либо,
на штраф встает.
Либо, да, законно когда-то были размещены, но договора аренды земельных участков истекли. Правильно вы говорите, на так называемую штрафстоянку. И в том числе информация, которой я обладаю, исходя из... предоставлены средствами массовой информации, очень велика вероятность того, что собственник на штрафстоянку за своим ларьком не приедет. Но, наверное, да, это тоже действительно проблема.
Хорошо, вот у вас прозвучала в последнюю нашу встречу такая примечательная фраза: «Снос не является целью службы Госстройнадзора». Поясните, пожалуйста.
Мы об этом неоднократно заявляли и всегда говорим о том, что служба не преследует цели снести тот или иной объект, поскольку мы все прекрасно понимаем, что очень часто за возведением того или иного объекта стоят зачастую человеческие судьбы. Поэтому, принимая меры в рамках своей компетенции, в рамках, скажем так, предусмотренных законом способах и меров, мы преследуем цель привести строительство в Санкт-Петербурге в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. Практика общения с так называемыми нарушителями законодательства свидетельствует о том, что зачастую люди где-то по незнанию, где-то, скажем так, надеясь на русский авось, допустили нарушение данных требований закона. Поэтому, естественно, служба идет навстречу. И, как вы упомянули, были случаи, имеются случаи добровольного устранения выявленных нарушений. Мы всегда приглашаем, прежде чем обращаться в суд, собственников земельных участков к себе на беседу с целью получить информацию о том, почему было допущено возведение самовольной постройки. Встречаются случаи, что к нам приходит собственник, застройщик, и показывает разрешение на строительство, которое выдано 10 лет назад. Разрешение на строительство, в частности, объектов индивидуального жилищного строительства, выдается на 10 лет. Ну, по каким-то причинам, где-то, может быть, администрация не посмотрела, не увидела соответствующую запись в своем журнале, но к нам приходит сообщение, что объект без разрешения. Мы смотрим, да, мы не выдавали, поступает информация, что вроде в администрации нет сведений, приходит собственник и приносит живое разрешение.
При другом начальнике было. Вы знаете, Арсений, я задумался на несколько секунд. Вот, пытался представить себе объект, построенный в строгом соответствии с требованиями градостроительного законодательства. Это мираж. Он мерцает и переливается, потому что каждые 3-4 месяца в наше градостроительное законодательство поступает какая-то новая волна поправок, новые нормативы. Вот сейчас совершенно волшебная история происходит с 720-м законом, который управление делами президента попросило отложить, что опять подвесит объекты в центре на неопределенный срок. При любом раскладе, примут, не примут, все равно будет очень интересно. Это довольно сложно соблюдать все требования, а служба не может вместе с судом, конечно, вместе с судом руководствоваться соображениями и требованиями здравого смысла, а не только закона.
Дело в том, что служба является органом исполнительной власти. Поэтому наша обязанность исполнять закон. Правом трактовать закон и, скажем так, делать выводы о значительности, незначительности тех или иных нарушений наделен только суд.
Да. Но вы же можете идти на мировое соглашение с собственником, если вы видите, что дом был построен там 15 лет назад, что он никому не мешает, например.
Вопрос о заключении мирового соглашения, он, конечно, является актуальным и открытым. Мы заключаем мировые соглашения. Но еще раз обращу внимание, что мировое соглашение заключается не просто между истцом и ответчиком, там, службой, да, и застройщиком. А мировое соглашение прежде всего утверждается судом. И если мы говорим о том, что сегодняшнее законодательство было нарушено при возведении объекта, то как бы того ни хотела служба, суд не сможет утвердить мировое соглашение, которое противоречит требованиям законодательства.
Ну, давайте посмотрим. У меня как раз открыт портал недвижки НСПРУ. Тут у нас что происходит? Мировое соглашение с одним из застройщиков компании «Тереоки», да? Это есть такой сюжет в Зеленогорске. Да. Там, если не ошибаюсь, в одном случае у нас как раз-таки соглашение, а в другом нет. Немецкие нелегалы на Петроградской набережной. Церковь в Пушкине. Вот, полностью построенная. Вот, они привели в соответствие с требованиями законодательства на финишной стадии?
Я вам сейчас не готов сказать относительно церкви, которую вы упомянули. И, если я не ошибаюсь, служба не заключала мирового соглашения по данному объекту.
Ну, я бы привела здесь еще пример комплекса ЛЭКа «Граф Оров». Если помните, в 2014 году градозащитники в Федеральном арбитражном суде доказали, что это самострой, что ему нельзя выдавать разрешение на строительство. А буквально через полгода ему все равно, ну, разрешение на ввод, эксплуатация. А буквально через полгода ему все равно выдали разрешение на ввод. Как так получается? Почему суд решил, что нельзя?
Но видите, вы говорите про конкретные примеры. К сожалению, я не готов с вами пообсуждать на тему графа Орлова, поскольку не знаю эту ситуацию.
Но это было всего 2 года назад. Уже вроде бы началась борьба с самостроями.
Нет, я говорю о том, что да, я не в курсе ситуации конкретно с графом Орловым.
Верховный суд запретил инвесторам получать разрешение на строительство. Это новость 2016 года. Это судебное решение 2016 года. Собор вышел из тени, ладно, это понятно. Сбербанк там добивается разрешения. Нам важно понять вот что. В каких случаях, при каких условиях застройщик, который возвел самовольное строение, может рассчитывать на заключение мирового соглашения? Вот какие это условия? Раз, два, три. Я понимаю, что государство от них отступает в своих интересах. Мы это просто за скобками.
Нет, дело в том, что застройщик вправе рассчитывать на заключение мирового соглашения во всех случаях. Абсолютно если... во всех случаях. Другой вопрос – это условия мирового соглашения. Соответственно, если, как это зачастую бывает, да, застройщик настаивает на том, что он хочет сохранить объект в том состоянии, в котором он находится сейчас, с теми же параметрами, которые, к примеру, да, нарушают требования градостроительного регламента, ну, это маловероятно, поскольку суд, еще раз говорю, он не утвердит данное мировое соглашение. Я думаю, что я не ошибаюсь.
То есть, возвращаясь к там самым известным объектам, допустим, Коломяги, Горная улица, да? Там есть охранная зона памятника, и там есть превышение по высоте 20 с лишним метров вместо 12. При этом жители Горной улицы настаивают на том, что вот эта охранная зона сформулирована достаточно произвольно, и рядом там возвышается больница, центр, не алмазом 40-метровая, никому не мешает. А усадьба находится в достаточно запущенном состоянии, вокруг которой охранная зона. Тем не менее, мы знаем, что сейчас как раз-таки границы охранных зон город меняет крайне неохотно, трепетно и с большим почтением и расшаркиванием исключительно. То есть для того, чтобы легализовать самострой на Горной, жителям, инициаторам легализации необходимо добиться изменения границ охранной зоны, только при этом условии возможны.
Или снести полдома.
Или снести полдома, да, тоже.
Да, насколько
с собственниками вместе.
Насколько мне известно, если идти по пути сохранения объекта в том состоянии, в котором он сейчас, то, как вы правильно заметили, необходимо... Здесь два варианта, да? Или мы приводим объект в соответствие с законодательством, или законодательство в соответствии с объектом.
И ну, вот если... управ делами президента предпочитает, чтобы законодательство менялось в соответствии с объектом. По новому закону нельзя будет делать 35 метров, значит, надо подождать с этим законом.
Ну, может быть.
Вот такой пример нам дает государство, правильно?
Ну, я, к сожалению, не видел документа, о котором вы говорите.
Антонина покажет, я полагаю, с удовольствием
управдела,
по завершении.
Да, просто... наверное, интересно.
Это письмо в законодательное собрание Петербурга.
Да, очень интересно посмотреть буду.
А так если такое же письмо напишут жители Горной улицы 22? Вот интересно.
Смольный вообще настроен?
Не совсем понятно.
Смольный настроен идти навстречу жителям в данной ситуации? Допустим, вот Коломяги. Район устоявшийся, строительство там не ведется, жители уже живут давно.
8 лет.
И нужно либо сносить дома и выставлять их на улицу, что довольно странным шагом кажется, либо действительно скорректировать законодательство. Есть ли какая-то, там, не знаю, инициатива и понимание у Смольного, что действительно можно скорректировать законодательство в данном конкретном случае, потому что район давно заселен.
Не опасно ли создавать такие прецеденты?
Понимаете, чтобы скорректировать законодательство, необходимо выполнить определенную процедуру, включая прохождение общественных слушаний. Вот, то есть, по сути, свое желание на корректировку законодательства, на изменение градостроительных норм будут высказывать те же жители, которые живут по соседству. А если вы говорите про район Коломяги, то вы, наверное, в курсе, что соседние дома застраивались на основании разрешения на строительство.
ИЖС.
А, нет, нет, нет. Почему? Малоэтажная застройка еще...
Там сочетаются ИЖС, малоэтажка с разрешением и малоэтажка без разрешения.
Да, поскольку, да. Если я не ошибаюсь, граница, которая территориальная зона, которая делит, скажем так, территорию ИЖС и вторая территория, это малоэтажная застройка, проходит примерно где-то посередине Коломяг. Вот, поэтому... Половина домов, скажем так, построена на основании действующих разрешений, вторая половина, условно, скажем, без разрешений на строительство. Поэтому и внесение соответствующих изменений по инициативе органов исполнительной власти, наверное, будет не совсем корректно, поскольку я считаю, что инициатива должна исходить от жителей, от тех лиц, которые заинтересованы.
Не первый год исходит. Просто исходит и исходит. Мы перед каждыми выборами получаем обострение этих инициатив.
Да я не сомневаюсь, но, понимаете, Что такое инициатива? Одно дело это...
То, могу что общественное слушание, ваше мнение учтено, свободно.
Ну, не могу, ваша к сожалению, инициатива здесь рассмотрена. Да, поспорить, подискутировать, поскольку немножко не наш профиль, как
а
говорится.
Скажите, где проходит граница ваших полномочий? Как раз у меня вопрос давно запасен. Самовольные перепланировки входят в поле зрения и в область контроля?
Нет, служба гостройнадзора занимается исключительно вопросами строительства и реконструкции.
Строительство мансарды входит в зону вашей ответственности?
Строительство мансарды входит, но не следует...
С изменением высоты кровли, например.
Это уже реконструкция здания. Вот я об этом и говорю. В соответствии с требованиями градостроительного законодательства, изменение там, да, параметров объекта является реконструкцией. Строительство мансарды как таковой с нуля – это реконструкция всего здания. Создание мансардного этажа в чердачном пространстве – это при соблюдении всех внешних параметров, при их сохранении, это не является реконструкцией на сегодняшний день. Потому что законодательство это относит к вопросам переустройства, перепланировки. Поскольку само объемно-пространственное решение объекта, оно не изменяется.
Сняли крышу, оборудовали пространство, снова настелили крышу, если повезло.
Да, если повезло.
Если повезло. Ну, у нас есть интересные примеры, конечно, это Невский 3, например, да, с видом на Эрмитаж. Там, конечно, не было никакой реконструкции, там исключительно. Когда мы пытались глубоко вмешаться в эту тему, нам объяснили, что здесь вообще предназначено для вице-премьера все, и лучше не суть, сказали нам. Хотя на самом деле все это было, так сказать, полное это втает. Ну, все это на продажу стояло. В рекламе открыто рекламировалось мансарда с видом на Дворцовую ситуацию. Площадь.
Я знаю, я что понял, в районе...
Да. Граница зыбкая, как между капитальным и некапитальным строением. Далеко не всегда можно определить, корректно реконструкция это или еще перепланировка. Но перепланировка тоже требует согласования.
Понятие перепланировки, оно четко определено в жилищном законодательстве, в жилищном кодексе. Там написано, что даны понятия определения, что такое перепланировка, что такое переустройство. Вот. Другое дело, что жилищный кодекс регулирует исключительно вопросы.
Понимаете, Арсений,
жилых
домов. На бытовом уровне, когда я четко знаю, что там перенести в хрущевке стенной шкаф в другое место, это самовольная перепланировка, придут и накажут.
Да.
А обустроить мансарду на Невском 3, это ничего такого военного, это просто приспособление такое. Никаких документов разрешительных на него не надо. Вот эти крайности, они, конечно, выводят наших читателей из себя, и они единственное, чего требуют, пускай будут какие-нибудь правила, которые применяются одинаково ко всем. Что к жителям Коломяк, что к управлению делами президента.
Я абсолютно с вами согласен, и, к сожалению, наверное, где-то с вами соглашусь в части несовершенства нашего законодательства. Действительно, в последнее время наблюдается тенденция, и об этом неоднократно говорило руководство нашей страны, что государство уходит от контрольно-надзорной функции в большинстве сфер.
Да ну, черт, абсолютно какие верно. Новости
на фонтанке. А недавно обещали ввести разрешение на строительство для ИЖС.
Да, я слышал об этой инициативе.
Нет,
не строительство, гостройнадзор для ИЖС. Разрешение на строительство ИЖС, оно и так есть, существует.
Гостройнадзор, да.
Да,
дачные домики контролировать.
Публикацию о надзоре на ИЖС я тоже слышал об этой новости. Пока не совсем представляю даже, как это может быть.
Ну как?
Вот, поскольку...
Где-то, наверное, несколько сотен тысяч понадобится новых контролеров. Проблема занятости решается автоматом.
Боюсь, это ж... бюджет не потянет.
Бюджет не потянет. У нас 2,5 миллиона дачников, на секундочку. И каждый кто-то делает на своем участке что-то. Кто погреб откопал там незаконный.
Ну, не знаю, насчет незаконных погребов.
Насчет того, что государство уходит от контрольных функций, это просто ваше такое предположение очень смелое. Декларации такие, несомненно, есть. Да. Вот по декларации я спорить не буду. Декларации звучат. Да. А по факту получается немножко другая картина. Беда в том, что невозможно кодифицировать. Невозможно корректно разграничить капитальное и некапитальное строение. Не всегда можно установить, многоквартирный это дом или это ИЖС. У нас по таунхаузам, близ на носу, три суда принимают три разных решения с разным статусом земли и этих построек. Нам очень не хватает здравого смысла, экономического здравого смысла, чтобы понимать, инвестор, который нарушил закон, не должен на этом зарабатывать. Все. Пускай абсолютно он понесет материальные потери, но при чем здесь жители? Да, они рисковали, они за свой риск получили головняк на 8 лет. Это тоже немало. Житье на птичьих правах. Вряд ли они будут еще покупать.
Но, видите, здесь увязываются вопросы сохранения объекта, который, по сути, являлся предметом обмана, если мы говорить открыто уже, да? Вот, если застройщик построил объект без разрешения, да еще там, где нельзя его строить, и продал жителям, пообещав их продать квартиры, а по сути продал там долю в самоволке, вот, это же обман, это мошенничество. Это мошенничество, это основание для возбуждения уголовного дела. Обязательным условием для возбуждения которого необходимо и является это ущерб.
Ну, нет, там ущерб уголовного граждан. Дела, насколько мне известно.
Я не говорю про конкретные случаи, я вам говорю, в принципе, концептуально, что если не будет ущерба, не будет уголовного дела, потому что не будет потерпевших. Вот эта палка о двух концах, это граница, которая весьма такая зыбкая, поскольку если будет повальное подобное отношение, я даже не знаю, как это сформулировать, прощение, не прощение, это как угодно можно называть, да, застройщикам того безобразия, которое они творят, прикрываясь пострадавшими гражданами.
Конечно.
Но это будет за собой...
Ну, смотрите, у нас ведь есть прецеденты. У нас есть достаточно массовый переход и застройщиков, и граждан из территории ЖСК на территорию 214 договор долевого участия. Этот процесс идет. Там осталось 15% кооперативов, те, кто склонен рисковать, получать ипотеку на менее выгодных условиях и так далее. Обе формы законны.
Абсолютно.
Государство контрольными методами выдавило основной народ. То есть это можно сделать, было бы желание. Но объясните мне вот такую простую вещь. Хорошо, у нас есть закон, у нас есть суд, высшая инстанция, которая трактует закон и выносит по этому поводу решение. Застройщик обращается к вам за разрешением на строительство. Вы ему отказываете на основании 1, 2, 3, 4. Неважно, таких-то положений. Застройщик идет в суд, проходит три инстанции, включая Верховный, получает решение, что Госстрахнадзор отказал незаконно. А за это время изменилось законодательство, вступили в силу новые нормы 820-го, и вот теперь застройщик остался на бабах на совершенно законном основании.
А в чем вопрос?
Насколько легитимна такая практика? Я могу привести пару примеров, могу больше. И кто будет возмещать ущерб тому самому застройщику? Бюджет, то есть мы с Анастасией.
Дело в том, что...
С Антониной, извините.
Вы сейчас говорили о нарушении со стороны там, госоргана, да,
да,
в отказе выдачи разрешения на, да, строительство, и о том, что суд признал данное нарушение.
Отказ незаконным.
Да, признал, да, отказ незаконным. Но действующим законодательством, и в том числе арбитражным, и гражданским процессуальным кодексом, предусмотрена обязанность судьи по принятию мер по восстановлению нарушенных прав. Поэтому суд, вынося решение о признании незаконным, принимает решение о том, каким образом, каким способом данное нарушение права должно быть устранено.
Такая беда. Вот суд не принимает. Теперь жаловаться в Конституционный суд на этот суд? Ну, на арбитраж?
Я вам не готов ответить на этот вопрос.
Нет такого механизма. К сожалению, нет такого механизма. Те случаи, которые мы знаем, они кончаются тупиком.
Знаете, у меня есть практика... Наверное, по вопросам, не связанным со строительством, а когда суд конкретно, признавая нарушение прав граждан там, тем или иным госорганом, выносил решение, в котором указывал, каким образом госорган, допустивший нарушение, должен его устранить. Почему этого не происходит в случаях, о которых вы говорите, ну, не могу сказать.
Хорошо, Тоня.
Хотя вернуться к самострою, у меня остался вопрос по поводу объектов, которые... не нарушают никаких градрегламентов, но построены без разрешения. У нас был такой пример в Б-Сестрорецке, по-моему, да, в Сестрорецке. Тоже малоэтажный комплекс, который построен в соответствии со всеми градрегламентами, но они его сначала построили, а потом пошли за разрешением. И теперь Госстрахнадзор с ними судится и отказывает. Я не помню, как называется комплекс.
А вы уверены, что он не нарушает?
Если водолей, то там есть нарушение регламента.
У меня есть, да.
Если сведения... это Тереоки, то там другая история совсем.
Нет,
там...
это не Тереоки. ФБ Сестрорецк, вы сказали, да? Mm-hmm. Это жилой дом, по-моему, да?
Mm-hmm.
Да. Ну, если не ошибаюсь, там есть серьезные довольно-таки нарушения и отступления от действующих требований градостроительного регламента.
Там тоже по высоте. И та же история, что в Коломягах надо менять ограничения для этой зоны, для того, чтобы постройка была признана соответствующей текущим нормам и требованиям.
Хорошо, но теоретически, допустим, здание не нарушает никаких градрегламентов, но построено без разрешения. Его можно легализовать? Вы согласитесь на это?
Да, его можно легализовать. Этот
надо посмотреть окошко в новом месте, заново согласовать проект и получить заново разрешение на строительство.
Не вполне обязательно. Дело в том, что требования статьи 222 Гражданского кодекса предусматривают возможность сохранения и вовлечения самовольной постройки в гражданский оборот путем признания права собственности на нее. И такая практика существует одновременно, как мы иногда службу привлекают в судебные процессы по инициативе судов, самостоятельно суд принимает подобные решения, по делам о признании права на ту или иную самовольную постройку. Вот. Таким же образом и собственник самовольного условно назовем собственник, да, лицо, осуществившее, допустившее самовольное строительство.
Собственник, у него бумажка из суда есть о праве собственности.
Такое тоже бывает, согласен, да. Возведение объекта самовольного строительства, в том числе в ходе рассмотрения иска службы о сносе данного объекта, вправе заявить встречные требования о признании на него права собственности. И подобная практика имеется, она широко распространяется.
Разъяснение как раз Пленума Верховного Суда о том, что право собственности не является основанием для признания постройки не самовольной. Такой пункт
не
там
так,
тоже был.
Это вот постановление пленума
ларечники размахивали.
Это постановление пленума номер 1022 совместного пленума Высшего и Верховного арбитражного суда. Пункт 26, если я не ошибаюсь, 26 или 27, который говорит о том, что наличие зарегистрированного права собственности не исключает возможность обращения в суд с иском о сносе самовольной постройки. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
То есть собственность одно, а легальность это другое.
Но нет, здесь не следует забывать. Дело в том, что когда в судебном порядке признается право собственности на самовольную постройку, выясняются все обстоятельства, связанные с ее созданием, все те основания, которые предусмотрены 222 статьей Гражданского кодекса, то ни один суд практически, я просто не могу даже придумать такую ситуацию, в последующем не сможет признать это строение самовольной постройкой, да, поскольку все обстоятельства, все основания, свидетельствующие в том числе и о безопасности данного объекта, были рассмотрены судом, выносящим решение о признании права.
Господь, у нас есть у граждан на руках свидетельство о собственности на жилье в пятиэтажке Аксиома в Озерках.
Вы знаете о том, что есть... при получении, я извиняюсь, что перебиваю, просто я понимаю, о чем вы говорите. Решения судов, о которых вы упоминаете, были основаны на основании, на договорах. Договор купли-продажи. Это, ну, наверное, применю такой термин не совсем, наверное, уж корректно. Это некий между собойчик, когда продавец и покупатель заключают договор, видят, что они в установленном порядке не могут зарегистрировать право собственности в Росреестре, обращаются в суд, покупатель говорит, я денег заплатил, он мне квартиру не отдал. Продавец говорит, да, и он мне денег заплатил, я ему не даю. Суд выносит решение, раньше такая практика существовала, сейчас мы более-менее с ней боремся.
Я вас огорчу.
И суд выносит решение, признает, да, право собственности на, за покупателем на тот объект,
не
за который он заплатил
города,
деньги.
На территории Ленинградской области вполне успешно регистрируется собственность на жилье на землях Минобороны.
Про Ленинградскую
это
область...
У нас что, отдельное законодательство?
Нет.
Нет.
У нас...
Объясните, пожалуйста, Арсений. Получается, что у меня на руках есть государственная бумага о том, что я собственник незаконного объекта. Так? Законный собственник незаконного объекта.
Ну, наверное.
Вы не видите парадокса в этом определении?
Дело в том, что свидетельство о государственной регистрации права — это документ, подтверждающий право гражданина либо юридического лица на объект. В данном случае объект недвижимости. Правильно? Право собственности следует разграничивать с понятием самовольной постройки. Ваше право на этот объект никто не оспаривает. Речь идет о том, что объект, коим собственником вы являетесь, нарушает требования градостроительного законодательства. Это разные вещи.
Можете взять его и уйти в другое место.
И снести на свой счет.
Конечно. Это ваша собственность, никто не оспаривает.
Спасибо, мы выходим за рамки программы. Конечно, мы виноваты. Нам было безумно интересно, и мы выясняли свои узкопрофессиональные вопросы. Надеюсь, что интересно было и слушателям, потому что эти узкопрофессиональные вопросы касаются, если не всех, то очень и очень многих. А судя по всему, в ближайшее время будет касаться и буквально миллионов горожан, владеющих дачными участками с постройкой.
Надеюсь, что нет.
Ну, думаете, обойдется? Не обойдется.
К сожалению, знаете, вот вкратце коснуться дач, у нас появляются и встречаются, к сожалению, в Санкт-Петербурге случаи серьезных нарушений на дачных землях. Поскольку,
полно.
Да, поскольку как и до 1 января этого года, так и в соответствии с новыми правилами в текущем году, строительство на данных территориях осуществляется фактически под контролем непосредственно самих садоводств и дачных хозяйств.
А также местная администрация, если речь идет о землях ИЖС, все-таки. У нас все входит, в юрисдикцию поселения. У нас нет межселенных территорий. Это все под контролем СП, сельского поселения, или ГП. Спасибо. Я надеюсь, что вопросов наша программа вызвала больше, чем ответов. Если вопросы будут именно по этой теме, по самострою, по мировым соглашениям, по соблюдению регламентов, можно присылать Антонине Асановой в Фонтанку или Дмитрию Синочкину в недвижимость строительства Петербурга. Мы обязательно передадим их Арсению Волкову. Напомним, в студии Фонтанка офис был Арсений Волков, советник руководителя службы госстройнадзора и экспертизы. С вами была программа «Квадрат». Дмитрий Синочкин, Антонина Асанова, Арсений Волков. Спасибо.
До свидания.
До свидания. До встречи через неделю.